Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о сложном подростковом периоде. Как помочь ребенку пережить этот сложный пубертатный период? На что обратить внимание и как помочь своему дорогому подростку? Сразу хочу представить своего гостя, заместитель главного психиатра по детству города Москвы, директор научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухарева, департамент здравоохранения города Москвы, Марина Александровна Бибчук рядом со мной сидит. Здравствуйте, Марина Александровна.
Здравствуйте, Наталья.
Я сегодня чувствую, будет очень интересная беседа, потому что уже за эфиром мы много достаточно обсудили. У подростков проблем психологического, психиатрического характера выше головы. Ну и у детей, собственно, все оттуда и идет, как говорится.
И у семьи, мне хочется добавить.
Вот. Ну, самое главное вообще-то, я так считаю. Ну, да. Вы меня поправите. Давайте начнем с главного. Самые частые проблемы у подростков психиатрического характера на данный момент, в этом году, ну, вот в наше, в настоящее время?
Депрессия.
Подростковая депрессия?
С пониманием, что иногда родители, да и сами дети, которые говорят или используют слово «депрессия», под депрессией имеют совсем другое, чем имеет в виду специалист.
Так,
ну,
поясните.
Например, врач-психиатр. Потому что депрессия глазами врача, и это сложный симптомы комплекса. Там не только плохое настроение, там не только отказ от привычной деятельности, но это замедление мыслительных процессов, а следовательно, падение успеваемости. Там замедление моторной активности, а следовательно, печальное выражение лица, желание спать в течение целого дня, искажение аппетита. То есть это не только плохое настроение. Потому что обычно родители или сами подростки говорят, ну, у меня как-то не так, ну, или используют разные другие выражения, там, типа, мне хреново, и под этим имеют снижение настроения в виду. Это не всегда так. Но если родители или сам подросток заметили у себя это состояние, то, конечно, нужно обращаться к специалисту, потому что не вовремя замеченная депрессия или не вовремя оказанная помощь может привести к печальным последствиям, потому что вторая тема или, может быть, самая страшная тема сегодняшних дней у подростков — это, конечно, самоповреждение и суицидальные попытки. Это именно то, что беспокоит и по-настоящему пугает, совершенно оправданно, пугает современных родителей.
Это в социальных группах, это даже какое-то, ну, модное направление, что ли. Вот, не знаю, в прошлом году, помните, синие киты и прочее, прочее, прочее. Но это просто, я не знаю, это какая-то модная тема у подростков, вот себя.
Ну, я готова это прокомментировать, да. Что тогда, когда действительно в СМИ гудели синие киты, у нас в центре этих случаев было не так много. И поэтому в реальности, ну, то, что публикуется, не всегда соответствует действительности. Я, может быть, там, если как-то это будет уместно, по ходу нашего разговора какие-то цифры приведу, потому что, мне кажется, для ваших слушателей это тоже важно.
Конечно.
Ну, хотя здесь я, наверное, даже была бы готова назвать эту цифру. За все годы, что вот идея синих китов как-то звучит, у нас было 6 случаев обращений с указанием на синие киты, чтобы было понятно. Давайте сразу же, наверное, цифрах.
Угу.
Чтобы было понятно, что Центр Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы – это главное учреждение, и мы оказываем помощь детям от года до 18 с любыми, это принципиально совершенно, с любыми ментальными нарушениями. И Центр Сухаревой является скоропомощной больницей. Это означает, что мы принимаем как в плановом порядке, так и экстренную госпитализацию. И в адрес депрессии и суицидальных намерений это как раз становится важной частью. Так вот, в центре Сухаревой всего 730 коек. Всего это не значит, что это мало. Да, но мы действительно, я не зря использовала, наверное, слово «головное», потому что у нас и все студенчество, и все повышение квалификации на всю страну, хотя мы больница московская. 730 коек. Так вот, 25% наших поступлений, наших детей, это экстренная госпитализация. А вот из этих экстренных случаев 80% это дети после самоповреждающего поведения или даже суицидальных намерений и попыток. Это большая цифра. И это означает, что это те дети, те подростки, которые самостоятельно или в своей семье не могут справиться с теми сложностями, которые у них на сегодняшний момент возникают в жизни. Это, на мой взгляд, сигнал бедствия, который, конечно, должна подать семья упреждающая раньше, чем случится вот то, что мы называем там суицидальной попыткой или самоповреждением.
Мария Александровна, а вот давайте для того, чтобы как раз, чтобы этого не случилось, для родителей, в частности, сегодня, по большей части для родителей будет наш разговор, обратите внимание на вот вообще на ту самую депрессию у подростка. На что обратить внимание, вот как раз уже первые звоночки, что что-то не то, потому что мама с папой своего ребенка знают и понимают, что происходит в семье.
Первое, на что нужно обратить внимание, это отказ от школы. Отказ от той деятельности, которая, например, там, до 10 лет или до 12 лет казалась ребенку естественной, воспринималась дома как обязанность ребенка, и вдруг ребенок отказывается от школы. Он утром отказывается вставать из постели, говорит, что я не пойду на занятия, или делает массу всяких разных других замещающих действий, там, как бы заболевает, соматическим заболеванием, я имею в виду сейчас, и отказывается от школы. Вот это первый сигнал, потому что я об этом говорила в самом начале, что ребенку с депрессией трудно сосредоточиться. Иногда дети или семья называют это расстройством памяти. Ребенок не может запомнить, например, стихотворение, а раньше мог. Это не нарушение памяти, это нарушение концентрации внимания и мыслительного процесса, он замедлен. Ребенка не надо за это ругать, потому что дальше начинается порочный круг. Ребенок не ходит в школу или у него падает успеваемость. Первое, что делают родители, они обвиняют ребенка в том, что он не доделал задание, что он ленивый. Понятное дело, что настроение, собственно говоря, ребенка в этот момент ухудшается, потому что поддержки дома он не находит. А сам справиться с тем, что ему трудно сохранять концентрацию на уроке и дома, он не готов делать домашнее задание, потому что он не может себя заставить это делать, не получая поддержки, понятное дело, он оказывается в изоляции или в одиночестве. И дальше начинается порочный круг помощи. Ребенок начинает искать в интернете, там точно совершенно находятся зашифрованные никами, может быть, даже сверстники или любые другие люди со схожей симптоматикой или со схожими проблемами, и ребенку кажется тогда, что его кто-то хотя бы понимает. Поэтому первое, на что надо обратить родителям внимание, падение успеваемости. Второе угу. – это нарушение сна. Ребенок не может вовремя заснуть. Под словом «вовремя» я, конечно, не имею в виду 9 вечера для современного подростка. Это, конечно, там, 12, да, это... Сейчас, конечно, школьные учителя скажут, что врачи-психиатры не понимают норм.
Да.
Ну, в общем, врачи-психиатры – это вполне современные люди. Поэтому мне понятно, что семья не может загнать в постель, как говорят обычно родители, кавычу специально, да, это слово, в 9-10 вечера, как это было бы удобно, конечно. В 11 это было бы прекрасно. Но если оставаться в реальности, то это, конечно, 12. Ну, хотя бы в час, но не в 2, не в 3, не в 4. И дальше тогда все-таки есть надежда, что ребенок утром сможет проснуться там в 7 или 8. сонливость днем тогда появляется, если ночью ребенок не спит. Поэтому нарушение сна – это трудности засыпания, а с ним может быть связана ведь тревога с трудностями засыпания или с ранними пробуждениями. Такое тоже иногда бывает, что ребенок пробуждается в 5 или в 6.
И засыпает часам 2-3.
Да, это реже такая комбинация, но тогда тем более мы должны думать о тревожном компоненте в этой депрессии. Вот это нарушение сна. Нарушение аппетита. Может быть, мы отдельно поговорим о нарушениях аппетита и расстройствах пищевого поведения.
Это анорексия, булимия, анорексия. Все вот да, эти
да,
жуткие
да,
вещи.
Да, может быть, мы отдельно коснемся этой темы.
Да.
Но депрессия сопровождается, конечно, расстройством аппетита в обе стороны. Ребенок может меньше есть, ребенок может больше есть, или он может особенно есть. Ну, например, в семье приняты совместные трапезы. И как ритуал, семья ужинает вместе. Вдруг ребенок отказывается ужинать вместе и берет свою еду к компьютеру, закрывает плотно дверь. Ну, вот это должно насторожить. Но только, понятное дело, не надо на это реагировать криком, там, провокацией конфликта, потому что самые разные мотивы стоят у ребенка за таким поведением. Это третье. Четвертое, на что нужно обратить внимание, это на высказывание ребенка. Высказывания стартуют обычно с таких как бы безобидных слов подросткового типа «меня никто не понимает». Это вполне привычно во все времена в подростковом периоде.
Бунт, протест,
да,
конечно.
Подростки говорили эти слова.
Да.
Поэтому здесь нет ничего особенного. Но в этой линейке дальше прозвучат слова, как некоторая конечная фаза, что там нет смысла жить. И вот это уже, конечно, то, что я назвала там, чуть раньше сигналом бедствия. Нет смысла жить. В этом промежутке между «меня никто не понимает» и «я не вижу смысла жить» есть много разных других высказываний, и родители должны уметь слушать своего ребенка. Вот мне нравится девиз вашей радиостанции, который начинается со слова «слушать». Мне кажется, что это, например, эпиграф, может быть, и к нашей беседе, и эпиграф к повседневному труду родителей с любым ребенком, и особенно с подростком, конечно, слушать ребенка и не отмахиваться, находить в себе силы, находить в себе бесконечное терпение и продолжать слушать.
Марья Александровна, заслушалась вас, честное слово. Смотрите, все-таки, вот, например, ну, к сожалению, такие ситуации частые. Сейчас нас слушают родители, у ребенка все это есть в комплексе. Угу. Какие дальнейшие шаги родителей? Куда идти? Потому что у нас и родители, в том числе, во-первых, все круглосуточно работают, занятые, то и третье, десятое, надо, может быть, куда-то на отдых, может, он расслабится, он просто устал, у него тут экзамены, и ЕГЭ, и прочее, и прочее, и прочее, и прочее, все будет нормально. У нас родители либо отмахиваются, либо к психологу какому-нибудь частному сходят, и как бы он поговорит. Подросток же, он хитрый человек, он скажет, а у меня все хорошо, все нормально, да, был какой-то момент, мама меня не поняла, все у нас хорошо, а далее процветает и продолжает, в кавычках, вот это угнетающее состояние депрессивного ребенка. Идти аккуратно, уже под какой-то шторкой или под какой-то маской улыбки. Что делать вот родителям, которые вдруг заметили у ребенка вот этот комплекс, и причем уже, например, не одна, не две, не три недели, а достаточно давно?
В вашем вопросе услышала сразу три. Или, может быть, три ответа у меня уже готовы. Первый кусочек. Я его называю «мифы». Потому что вы сказали о том, что да, родители пытаются как-то объяснить поведение ребенка, что вот оно рассосется, там у нас ЕГЭ, и вот надо действительно просто отдохнуть, там, ну и так далее. Это мифы. Мифы о психическом здоровье, вот о том, что рассосется, перерастет, перебесится, вот сейчас кончится подростковый период, и так проходит жизнь. Мифы ведь не только они про психическое здоровье, они, собственно говоря, и про вторую часть вашего вопроса о том, куда обращаться, потому что, конечно, область психического здоровья и взрослых, и детей сопровождается то, что мы называем психофобией, потому что нас боятся,
да.
Потому что питаются мифами. Мифами о том, что врач-психиатр залечит лекарствами, врач-психиатр в овощи превратит, а вообще мы поставим на учет, испортим всю жизнь, никогда дальше там ребенок не сможет водить машину или там,
не устроится на хорошую работу.
Да, дипломатом он не станет, ну и так далее.
Да,
и еще мы будем, конечно, делать электрошоки и привязывать ребенка к постели. Ну, вот что в таком духе.
Да.
Вот ну, я каждый раз, когда слышу такие тексты, я прям болею. Потому что это действительно представление прошлых даже веков. Иногда мне хочется сказать, сегодня психиатрическая служба детская, я отвечаю только за детей, выглядит совершенно по-другому. Но возвращаясь, тем не менее, я буду об этом говорить, да. Потому что это связано с вашим основным вопросом, куда обращаться.
Угу.
Я, ну, собственно, наверное, должна начать ответ на этот вопрос с того, как вообще организована служба помощи детям и подросткам в Москве.
Угу.
И тогда будет понятно, куда обращаться. Служба детской, психиатрической, психологической помощи есть во всех крупных департаментах. Понятное дело, что и в департаменте образования свои психологи, есть в департаменте труда и соцзащиты свои психологи, и даже врачи-психиатры, но я буду говорить о системе департамента здравоохранения. Вот в структуре департамента здравоохранения есть вполне разветвленная сеть участковых врачей-психиатров, которые на сегодняшний день территориально принимают в детских поликлиниках, хотя юридически относятся ко взрослым психиатрическим больницам, и у участкового врача-психиатра можно решить огромный пул социальных вопросов. Это не основная работа, конечно, врача-психиатра. Он, конечно, в первую очередь видит пациента и лечит. Но именно участковый врач-психиатр поможет любой семье, которая обратится, решить социальные вопросы. Например, образовательный маршрут. Особые условия сдачи экзаменов, я имею в виду ЕГЭ. Индивидуальная программа обучения. Вот этот круг вопросов решает участковый врач-психиатр. Участковый врач-психиатр в тех случаях, когда необходимо, поможет с организацией льготного лекарственного обеспечения. И есть дети наши, которые имеют право на бесплатные лекарства. И эти рецепты можно и нужно получать у участкового врача-психиатра. Часть наших детей получает инвалидность. И именно эти вопросы решает участковый врач-психиатр. Иногда наши люди боятся обращения, в том числе в участковую сеть. Я специально начала с таких пугалок.
Угу.
Но именно там можно получить временную инвалидность. На год или на два будет лишние деньги, а, следовательно, ребенку можно оказать дополнительную реабилитационную помощь у логопеда, дефектолога или еще у кого-то, если вы не найдете этой помощи в государственной сети.
Так что не нужно этого бояться, если что. Кстати, еще один миф по поводу психиатрической инвалидности у ребенка. То во взрослой жизни все, вот как раз вот мы сказали, да, волчий паспорт, ничего хорошего не будет. Но смотрите, вы сказали, Марина Александровна, что год или два временно. Если человек, ваш ребенок родной, за это время адаптируется.
Продвинулся.
У него все хорошо. Инвалидность снимают и вперед
да,
из песни.
Да, именно так. Вообще, мне кажется, что наше население нуждается в, как раньше говорили, в ликбезе.
Угу.
Потому что подавляющее большинство родителей не знают, например, нашего центрального закона об оказании психиатрической помощи и гарантии прав пациентов при ее оказании. Что помощь психиатрическая может быть только добровольной. Согласие, ну и так далее. Там многое прописано, или случай недобровольной госпитализации, соответственно, или освидетельствования тоже очерчены законом. Это не значит, что любого врач-психиатр может посмотреть, или любому, это тоже один из мифов, врач-психиатр может поставить диагноз. Это не так, потому что это регламентировано законом. И это хороший, вполне рабочий закон, который как раз, собственно говоря, действительно гарантирует права пациенту. У нас давно нет такого понятия, как учет. С 92-го года, на самом деле.
До сих пор это понятие во всех мамских форумах всплывает. Учет, учет,
я сейчас
учет,
двигаюсь в эту сторону.
Да.
Этого понятия нет. Участковый врач-психиатр работает в двух направлениях. Есть действительно дети, которые нуждаются в постоянном наблюдении, мы называем это диспансерным наблюдением, ну, это, собственно говоря, вот то, что по-старому называлось учет, это активная форма наблюдения врача-психиатра. Это означает, что это тяжелые случаи, это как раз вот в основном это детки с инвалидностью, и врач-психиатр имеет право активно на себя вызвать, а если вдруг родители давно не приходили, нужно обновить терапию, врач-психиатр и его медицинская сестра беспокоятся, что рецепты могли устареть. И врач-психиатр или медицинская сестра могут позвонить домой. Это диспансерное наблюдение. Это очень незначительное количество, кстати, детей.
Угу.
На наш много-многомиллионный город таких детей 30 тысяч.
О, да, это как бы небольшая
Да, это цифра. Небольшая цифра. Это вот те дети, которые по-старому, то, что мы называли, стоят на учете. Это, еще раз повторяю, это бывшие ПНД, сейчас они называются филиалы психиатрических больниц, территориально этот врач-психиатр располагается в детской поликлинике. Вот эта часть детей на диспансерном наблюдении. Вторая часть, которых смотрит участковый врач-психиатр, называется консультативное наблюдение. Это означает, что можно прийти посоветоваться с врачом и уйти. И на запрос, состоит ли этот ребенок на учете, будет ответ. А в регистратуре нет. Как и взрослый, кстати.
Угу.
Это так называемый консультативный учет. Вот, к сожалению, на сегодняшний день на районном уровне, в районных детских поликлиниках или вот в бывших ПНД не представлена или узко представлена, так будет, наверное, точнее сказать, психологическая помощь и логопедическая помощь.
С логопедом, мне кажется, вообще беда,
если честно. Сейчас я расскажу об этом отдельно, да. Вот... Поэтому мне хочется сказать, что пользуйтесь услугами Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты. Хорошая разветвленная сеть, много хороших специалистов. Точно, совершенно вот прям отвечаю за свои слова, потому что несколько лет занималась повышением квалификации для этой организации и учила их, специалистов. Много очень хороших специалистов, пользуйтесь, приближены к дому, есть участковые службы в этой большой службе, участковые центры, так, наверное, правильнее сказать, большой службы московской вот, помощи, психологической помощи населению. И вот дальше мы двигаемся в сторону, собственно говоря, центра Сухаревой, большого учреждения. У нас есть главное учреждение, расположенное около метро Ленинский проспект, 22 корпуса, зеленая парковая зона. Многие люди приходят, жители соседних домов приходят к нам просто отдохнуть, потому что действительно это такая целебная территория. И мне нравится, что в последние годы она становится все более открытой. У нас много появляется соседей из близлежащих домов с колясками, которые гуляют на нашей территории. Она сейчас благоустраивается. Мы красим корпуса в разные смешные детские цвета.
Это здорово, так и должно быть.
И еще три филиала в разных районах города расположенных, такие типовые детские садики. И, собственно говоря, по сути, они такими и являются. Дошкольные наши дневные стационары для особых деток, расположенные в районе метро Речной вокзал, Кузьминки и Калужская, для того, чтобы родителям и семьям, да, правильнее сказать, семьям, которые живут в этих районах, можно было с дошколятами ближе к дому получить ту помощь, на которую они имеют право.
Она очень необходима. Мне кажется, таких садиков нужно достаточно много. Ну, потому что особенных садики, деток...
Особенных деток много. И, возможно, там мы сегодня говорим о подростках, но, может быть, мы коснемся и аутизма, потому что это такая вне... возрастная категория,
абсолютно,
скажем так,
да?
И тогда, конечно, вот эти наши филиалы, работающие по принципу детского садика, конечно, для родителей интересны. И главное учреждение. Вот, собственно, 730 коек на этих четырех территориях расположены. На нашей территории, понятное дело, собраны хорошие врачи-психиатры. Нас 80 человек, 80 врачей-психиатров, 70 психологов, о них я скажу отдельно, 70 логопедов и 30 дефектологов. Вот это такие основные специалисты, на помощь которых может рассчитывать город. При этом при нашем центре есть своя поликлиника или консультативно-диагностическое отделение, мы его называем. И исторически так сложилось, кстати, на следующий год наше учреждение отмечает 125 лет. Мы одна из самых старейших клиник города Москвы.
Да, Мария Александровна, прервемся, да, немного, буквально на несколько минут новости, и после вернемся и продолжим наш разговор.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Мария Александровна, продолжаем наш разговор. Да? У нас сегодня, вот я не знаю, мне хочется коснуться многих тем, но мне кажется, это цикл программы вообще про подростков, про детей, про психическое здоровье наших детей. Можно делать психиатрические, какие-то серьезные диагнозы, которых тоже, к сожалению, много. Кстати, вот знаете, сразу вот так с разбега вопрос.
Я не ответила ведь до конца на предыдущий.
Да, 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 но я все забегаю вперед.
Может быть, их объединю, эти вопросы.
Да, да, да. Давайте. А вообще хватает, вот ваши как раз, он связан с тем вопросом психиатрической службы, да, вашей большущей больницы, учреждения на, ну, громадное
на
количество
детей. На наш
мегаполис. Да, на наш мегаполис.
Не хватает. Сейчас, да, ну, как вот. Раз, собственно говоря, да. Это продолжение моего вопроса, на который я уже отвечаю. Значит, вот наша поликлиника работает по направлению врачей и участковых и самотеком, то, что мы называем. То есть к нам могут прийти любые родители и любые подростки, что важно, потому что у нас есть кабинет кризисной помощи, куда, собственно говоря, приходят дети самостоятельно. После 15 лет, с 15 до 18 мы принимаем их или имеем право принимать без родителей. Хотя, конечно, всегда стремимся, чтобы любые наши дети и подростки приходили с законными представителями. Но мы принимаем по закону, подросток имеет на это право. Кабинет кризисной помощи без записи. Вот пришел к кабинету, вошел и работаешь со специалистом. Это психологи и психотерапевты работают в кабинете кризисной помощи. А в нашей поликлинике, кроме психологов, психотерапевтов, работают врачи-психиатры, неврологи, офтальмологи, врачи функциональной диагностики, офтальмологи, генетики, что важно, кстати, для наших детей, логопеды и дефектологи. Вот такая большая команда в поликлинике. Наша поликлиника принципиально отличается, конечно, от врачей участковых, потому что у нас нет даже диспансерного наблюдения, то есть мы никаких наших детей или никого из наших детей, так было бы, наверное, правильнее, не ставим на учет. У нас просто нет этой функции. И наша задача – это диагностика, лечение и реабилитация. В последнее время появилась еще большая профилактическая работа. Мы читаем лекции, и там я веду часть занятий в департаменте образования для родителей. Ну, то есть мы много работаем в направлении такой дестигматизации, скажем так, нашей службы и просвещения населения.
Это очень важно.
В разных совершенно наших темах. Не хватает. Кого не хватает? Да, вот вы задали вопрос, да. Хватает или не хватает для нашего мегаполиса. Конечно, правильно было бы, я немножко это упомянула, чтобы на амбулаторном звене не только в нашей поликлинике появились медицинские психологи. Раньше они были, кстати, в детских поликлиниках.
Да, потом как-то их и убрали.
Медицинские психологи, логопеды, дефектологи должны появиться в детских поликлиниках. Я глубоко в этом убеждена. И, собственно говоря, как заместитель главного психиатра по городу Москве, занимающимся вопросами детства, это вот одна из моих ближайших тем развития психиатрической и там, психологической помощи детям, ну, со стороны Департамента здравоохранения. Вот. А дальше, собственно говоря, наш стационар. У нас 18 отделений, и я уже говорила, да, что большое количество разных специалистов. Мне хочется отдельно поговорить о нашей психологической службе, а не о психиатрах, потому что у нас абсолютно уникальная психологическая служба.
Чем она уникальна?
Смело совершенно об этом говорю. Ну, вот я сказала, 70 человек, ну, это 70 уже с небольшим. Угу. Уникальна она, ну, во-первых, тем, что она имеет точно свои диагностические традиции. потому что ну, психология в России родилась раньше, чем в Европе. И в частности на нашей территории. Детская служба, психологическая, была еще в довоенное время. Но это диагносты. А у нас большой коррекционный блок, потому что из этой группы психологов половина – это семейные психологи. Причем это медицинские семейные психологи. То есть это клинические психологи, или медицинские мы их называем, которые получили дополнительное профессиональное образование в области семейного консультирования. И это такое основное, на самом деле, наверное, основная изюминка развития детской службы последних лет. Мы работаем с родителями, мы сотрудничаем с родителями. У нас появились специалисты, которые умеют строить партнерские отношения с родителями, уважать родительский труд, уважать человеческое достоинство и ребенка, и семьи, потому что часто наши родители действительно испытывают давление не всегда толерантного общества, и многие сталкивались с тем, что и в транспорте, и в общественных местах нашим родителям, наших пациентов легко делают замечания, дают советы о том, как воспитывать наших детей, и тем самым очень травмируют родителей, обижают, и тем самым родители оказываются в еще большей изоляции. Родителям нужна эмоциональная поддержка, родителям нужна информационная поддержка. И вот наши семейные психологи умеют это делать. А кроме этого, их много, да, в каждом отделении у нас есть семейные психологи, и, ну, то есть мы там готовы к этому сотрудничеству. А еще большая группа психологов, корректоров – это специалисты в разных узких областях. Это нейропсихологи. У нас отдельная нейропсихологическая служба. Это специалисты по АБА-коррекции. Это специалисты по сенсорной интеграции. Это специалисты, которые занимаются пескотерапией, танцедвигательной терапией, пантомимой. Ну, в общем, все, что есть в мире, у нас на сегодняшний день есть в нашем реабилитационном комплексе. И в основном эту работу ведут психологи не только, да, это и педагогические работники, в частности, дефектологи наши, логопеды примыкают к этой работе, но в значительной степени это психологический труд. Поэтому я прям с такой готовностью об этом рассказываю, потому что это, конечно, гордость нашего учреждения, это ну, действительно такая часть той стратегии, которая на сегодняшний день реализуется и мною как главным специалистом и как директором учреждения.
Потому что это очень важно. Вот сейчас это очень так востребовано. Что могу сказать? Потому что у меня у самой, да, проблемы у ребенка, вот, в частности, с речью, да, и я неоднократно уже как-то мы обсуждали с логопедами в эфире, с врачами, разного такие моменты. Таких детей сейчас очень много. А, кстати, вот такие нарушения, вот, и ментальные в том числе, вы связываете вот с прогрессом, компьютерная зависимость. Кстати, Марина Александровна, вот это очень важный вопрос, мы совсем про это забыли, но это уже не смешно. В некоторых странах это уже как наркозависимость, на секундочку, лечит компьютерную зависимость. Таких деток, ну, потому что вот даже посмотришь ролики в интернете, слава богу, у меня ребенок независим от всяких планшетов, там мультики смотрит периодически иногда, да, и игрушки, гуляем, отдыхаем, но он растет, и я вижу подростков, которые круглые сутки у компьютера, они живут там, в виртуальном мире. И если этот компьютер у ребенка родитель пытается заменить какой-то отдых или отобрать, ну, тут такие случаи случаются, что до драк доходит на самом деле. И да, как вот мы говорили, до самоповреждающих каких-то моментов у подростков.
Да, мой вздох связан с тем, что ну, там вы реально зашли в тяжелую тему и для специалистов, и для родителей. Потому что, когда к нам приходят уши действительно с самоповреждающим поведением, а к нам действительно, я вот, наверное, в предыдущем вопросе, может быть, не до конца ответила, к нам можно просто прийти, просто позвонить по телефону, записаться или в кабинет кризисной помощи просто прийти, посоветоваться. Когда к нам приходят с самоповреждающим поведением, с суицидальными тенденциями и рассказывают о компьютере, то, понятное дело, вопрос, который возникает у специалиста, а откуда у ребенка компьютер? Ну, это мы купили. Ну, понятное же дело, что отобрать же невозможно уже, но это же вы купили. Ну, потому что у всех есть. И иногда мои такие на первый взгляд, наивные высказывания о том, что, ну, а может быть, родители класса или родительский комитет как-то так в школе позаботится о детях и решит всей школе заменить айфоны на кнопочные телефоны. Ну, вот так вот радикально. Глаза полны ужаса у родителей, когда они слышат такие тексты от меня. А при этом действительно дети уходят. Вот это слово, страшное слово, я вот буду использовать. Дети уходят. Они уходят от контакта, они уходят от родителей, они уходят из семьи, они уходят в виртуальное пространство, они уходят от себя, что страшнее всего, потому что в виртуальном пространстве можно быть любым. Там же не увидишь, что ты толстый, что ты кривой, что ты необразованный, что ты пишешь со словарем, условно говоря, да? Родной речи имею в виду, конечно. Там можно заменить свою неблагозвучную фамилию на любой ник, да. А свою, как кажется, непривлекательную фотографию на любую аватарку. Поэтому там все можно сконструировать и тем самым потерять свою жизнь. Потерять даже не в переносном ведь смысле этого слова, потому что действительно ценность жизни становится другой. Если у ребенка нет навыка совладания со стрессовой ситуацией, а этот навык ведь когда получает ребенок? Ну, когда он учится со своими сверстниками во дворе играть в футбол. И там он проиграл. Или вся команда считает, что вот это из-за него все проиграли. Он учится совладать с отвержением, а совладать с какими-то другими видами стресса. А в контактах виртуальных этому не научишься. Можно же просто отключить компьютер, выключить этого собеседника и навсегда не иметь к нему доступа, если он обидчик. В жизни же так не получается. Значит, где-то нужно этому тренироваться. А тренироваться можно только в земной реальной жизни. И я глубоко в этом убеждена. И, к сожалению, мы с вами вот действительно, вы упомянули в самом начале, что до эфира коснулись многих разных тем. Я упомянула, что у меня есть некоторая гипотеза своя о том, почему дети уходят вот в это виртуальное пространство, и уходят они из контакта с родителями.
Угу.
Вот, к сожалению, не они уходят, а уходят родители, и уходит семья от ребенка. Согласитесь, что 10 лет назад, 10 уже, наверное, нет, а вот 20 лет назад, 30 лет назад привычная картинка. Ребенок 2-3 лет сидит на руках у своих родителей, и они вместе смотрят какие-нибудь мультики, там, ну, погоди, или еще что-нибудь. Потом они в это играют, в хорошего зайца, плохого волка. Они вместе смеются, и родители с ребенком разделяют его переживания. Ребенок учится вместе с родителями тоже разное проживать. А что сейчас происходит? Ребенку дают планшет, двухлетнему.
Это уже в коляске сидит годовалый.
Да, ну хорошо, двухлетнему все-таки дают так. Планшет. И это очень удобно. И родители двигаются в сторону удобства.
Для себя. Легче, спокойнее.
Да, потому что в этот момент можно тоже сидеть в своем компьютере или заниматься какими-то другими делами. Сейчас мы взрослых не будем обсуждать. Но в этот момент ребенок оказывается наедине со своими переживаниями. И он не разделяет ту информацию и тот опыт, который он получил в игре или в просмотре, если ему была там предоставлена какая-то возможность просмотреть какой-то сюжет, он не разделяет и свои эмоциональные переживания или свои идеи с благожелательно настроенным взрослым, то есть с родителями. Он не получает этого навыка. И, значит, он его не получает и в 3, и в 4, и в 5. И дальше, тем самым, собственно говоря, вот тогда, в этом возрасте, не формируется у ребенка отношение привязанности. А дальше, если не формируется отношение к привязанности к одному взрослому или там к двум взрослым, эмоциональной привязанности и интеллектуальной привязанности, то дальше они ведь так и не формируются. И дальше ведь совершенно вышло из нашего лексикона словосочетание «закадычный друг». Потому что друзья, они все теперь, кто на там ВКонтакте есть на стене,
да.
Их может быть там сотни или тысячи, или лайки, можно их коллекционировать, и все это мои друзья, и с ними можно разделить, я тоже кавычу это слово, разделить свои переживания, разделить с тысячью, а значит, ни с кем. Потому что ведь, на самом деле, пошептаться с закадычным другом и поплакать вместе, и позлиться на родителей в подростковом периоде, но с одним избранным, и увидеть его глаза, и услышать от него, от конкретного, тоже с дрогнувшим голосом, а ты знаешь, а мы вчера помирились, я для этого сделал вот это, и увидеть слезы, и вытереть эти слезы. Но ведь это же кайф человеческого общения. У современных детей другой кайф. Да, вот коллекционировать количественно, а не качественно. Мы, не, наверное, ну, там, люди моего поколения не могут и не должны бороться с ну, каким-то трендом, да, который есть сегодня. Это бессмысленно. Но мне кажется, что здесь нужно использовать не частицу «или». Не «или одно», «или другое», а «и». Пусть будет планшет, и пусть будет интернет, но будет и родители вместе с ребенком в 2 года посмотрят то, что они ему предлагают увидеть в планшете. Вместе пройдут этот маршрут в игре, вместе посмотрят мультфильм, вместе потом будут обсуждать, а потом в подростковом возрасте вместе посмотрят разное кино, и вместе, а потом... Будет процедура обсуждения. И здорово, если родители там, 10-летнего ребенка или 12-летнего ребенка посмотрят фильм, который родители смотрели, ну, например, там «100 дней после детства» или «Вам и не снилось».
Прекрасный там, фильм, это я его до сих пор с мурашками вспоминаю, да, сколько раз я его
10-12-летних детей, смотрите, да, все омолаживается.
Да.
Когда-то это был фильм для 15-летних,
да.
А теперь я говорю для 10-летних. Но его надо обсуждать. Потому что там есть много сюжетных линий, важных очень для семейного просмотра. А потом ребенок растет, и появляются какие-то другие темы. И это не значит, что между родителями и детьми не должно быть границ. Обязательно должны быть. Но они должны быть обсуждены. Это предмет тех правил, которые за семейным столом, за там... семейным обедом, обсуждаются внутри семьи. И тогда... Ну, тогда к врачу-психиатру или к психологу родители обратятся совсем по другому поводу. За хорошими книгами.
Кстати, да, почему-то об этом не думают. Все по-плохому, а ведь можно...
Нет, конечно, у нас есть прекрасные подборки. За текстами просвещенческого характера к нам можно обратиться, да, за подборкой фильмов для разных возрастных категорий или для разных тем. Да, у нас есть, например, подборка мультфильмов, это удивит совершенно, наверное, наших слушателей, о разговорах о сексуальном развитии ребенка.
Это вот, кстати, очень важный момент, потому что многие родители стесняются, боятся, и эту тему не поднимают. И вот подросток черпает из других источников все, что хочешь.
Родители удивятся, наверное, что мы предлагаем для разговора о психосексуальном развитии фильм, мультфильм «Бэмби».
Не ожидала такого поворота событий.
Конечно. Ну, у нас есть реально много очень симпатичных идей, и мы знаем, в каком возрасте, как посмотреть родителям с ребенком Бэмби, чтобы коснуться вопросов психосексуального развития. Например, Бэмби. Ну, и разных... Ну, я знала, что вас это удивит.
Удивило, честное слово. Поэтому просто родители должны знать, вот, кстати, не так много времени до конца эфира у нас осталось. Мария Александровна, ну давайте самые важные советы мы дадим родителям по поводу профилактики самых депрессий у подростков. Конечно, все идет с детства. Все, как родители в семье, вот сейчас вас слушала, общаются с ребенком, как они строят те самые отношения. Вот я на примерах моих подруг видела абсолютно противоположные такие вот отношения. Где-то там диктатор родителей и ребенок, он просто убежал 18 лет из семьи и говорит, я не буду таким родителем, и очень тяжелые отношения. А где-то родители закадычные друзья, и это другая
крайность,
где тут уже не поймешь, кто тут мама, папа, брат, сестра, потому что он ребенок, он, ну, взрослый уже человек, он не видит, что это родитель. Тут по-другому нужно относиться. Кстати, вы знаете, я вот все чаще думаю, что какие-то лекции для будущих родителей, не знаю, для подростков, мы уже много раз в эфире обсуждали, что учить подростка, как ему быть родителем в будущем, потому что это закладывается, мне кажется, как раз вот... Вы думали об этом в школе, как раз вот в этом периоде?
Да, и даже одно время я вела такие занятия в школах, но современное законодательство блокирует эту работу.
Очень жаль.
Врача в школе. Поэтому, да, это почти невозможно.
О профилактике.
Профилактика.
Да.
Мне казалось, что я так немножко попыталась разбросать по нашему разговору такие разные идеи. Ну, конечно, подытожим, разговаривать. Да. Разговаривать. С подростком разговаривать. И, кстати, наверное, вот важный такой дополнительный кусочек, когда я говорила о том, что слушать разные высказывания ребенка, вот есть текст, на который надо обратить внимание и насторожиться. Так бывает, что ребенок родителям или в сетях даже иногда пишет такой текст: «Вот моему другу плохо, другу нужна помощь». Вот мне прям хочется сказать: родители, помощь нужна вашему ребенку. Это почти всегда замаскированная форма поиска помощи самим подросткам. Мы сейчас делаем новую версию нашего сайта Центра Сухарева, и там прям отдельно у нас есть кусочек, связанный с профилактикой, и прям отдельно выделили фрагмент сайта для подростков. Прям вот отдельно выделены блоки вопросов, там «я и любовь», «я и семья», «я и секс», «я и зависимости», для тексты разные для подростков. В том числе там есть кусочек «как помочь другу», с пониманием, что на самом деле там могут быть ответы для подростков, как им самим себе можно помочь. Значит, вот разговаривать и быть внимательными вот к разным таким текстам. Второе, может быть, первое. Родителям друг с другом договориться об общей концепции воспитания. Мама с папой и бабушки с дедушками должны на семейном совете выработать общую линию поведения. Потому что крайне опасно, когда мама говорит или обещает одно, а папа говорит или обещает диаметрально противоположное. И это создает, или наоборот, не создает коридор некоторой безопасности поведения ребенка. Поэтому первое, с чего, наверное, нужно начинать любой семье, договориться на берегу, что называется, взрослой части семьи, о том, что они ждут друг от друга и от своего подростка. Провести ревизию тех правил, которые есть в семье. Потому что ребенок растет, правила меняются. И то, что годилось для ребенка 9 лет, не годится для 12-летнего подростка. Нужна ревизия. Но сначала взрослой частью семьи, а потом вместе с ребенком. И, наверное, я пожелала бы в этой части разговора с подростком, и, наверное, может быть, всегда, родителям, вашим слушателям, ну, таких двух составляющих. На первый взгляд они противоречат друг другу. Мне хочется пожелать родителям устойчивости, а следовательно, последовательности в поведении и гибкости.
Это важно. И терпение, терпение. Это вообще всем родителям круглосуточно и навсегда желается.
Верно. И терпение.
С абсолютно разными детишками, и с особенными, и с обычными, потому что иногда, вот это мое личное мнение, с особенными даже легче, чем с обычными, казалось бы, детьми. Вот согласитесь, нет, Марья Александровна, но вот мне иногда так кажется.
Смотря какие особенности.
Вот.
Здесь я прям...
Да, тут спорный вопрос.
Спорный.
На этом завершим нашу программу. Было очень интересно,
спасибо,
Марья Александровна.
Большое
спасибо, что пришли. Я думаю, мы... у нас на самом деле тем для разговора. Мы перед эфиром долго общались. Я думаю, цикл уже даже сделаем, потому что проблем,
да,
много, и хочется обо всем рассказать. Еще раз представлю своего гостя, заместитель главного психиатра по детству Москвы, директор научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухарева, департамента здравоохранения города Москвы, Марина Александровна Бибчук у нас в гостях была. Спасибо большое вам.
Спасибо.